Высокопочтенные дамы и господа, возлюбленные братья и сестры, драгоценные друзья, я приветствую вас в драгоценном имени Иисуса Христа, нашего Господа. И слово из Тита 2 главы 11 стих. «Ибо явилась милость Божья, приносящая спасение всем людям». Позади нас лежит Страстная Пятница и Пасха. Было очень много об этом, что сказано во всех церквях и свободных церквях. Много в эти особенные дни, тоже подходящие места Писания были прочитаны и, конечно же, истолкованы. Наш вопрос, действительно ли милость Божия в нашей жизни пришла к исполнению? Действительно ли мы можем сказать, мы были лично помилованы? То, что Бог нам во Христе даровал, ведь есть дар, и дар нужно принять. Спасение нужно пережить. Примирение также нужно пережить. Если же милость Божия явилась всем человекам, то с этим ведь не сказано, что все люди дают себя помиловать. Только тот, кто действительно был осужден Словом Божьим, того, кто обличил Дух Святой, как наш Господь сказал в Иоанне, в 16 главе, 8 стихе, когда придет Дух Святой, Он откроет глаза миру. Он обличит о грехе, о справедливости и о суде. Только тогда, когда нам стало ясно от Духа Святого, то, что мы провинились, и то, что мы перед Богом согрешили и преступили Его слово и повеление, и то, что мы впали в преступление и были преданы проклятию, и так как милость явилась во Христе, чтобы нас взять из проклятия благословения и смерти в жизнь. Ведь это есть смысл всего того. Не просто говорить о Страстной Пятнице, о распятии, но чтоб мы могли сказать, как Павел сказал в Римлянам 6, в Галатам 2 и в других местах Писания, «Я сораспят со Христом». Я умер со Христом. Я был погреблен с Ним через крещение и был с Ним к новой жизни воскрешен. Это должно прийти в исполнение в нашей жизни. Мы должны сделать личные переживания с Богом, возлюбленные братья и сестры, драгоценные друзья. Это мое преимущество иметь эти благоговения и вообще-то по всему миру больше 40 лет. Прекрасное слово, вечное, пребывающее Евангелие вещать. Я же, конечно, через Писание и вещание отделяюсь со всеми церквями по всему миру. Я просто беру себе право пойти к первоначалу. И я делаю это, как Павел во второй главе написал. Я иду сразу жить к Иерусалиму, чтобы сравнить, то, что я проповедую, чтобы соответствовало с тем, что проповедовал Петр и апостолы в Иерусалиме, что они там решили и что они практиковали. Павел, как призванный муж Божий, помилованный, посланник, апостол, в трех главах нам повествуется о его призвании и послании. В Деянии 9 главе, также в Деянии 22, также в Деянии 26, он был поручен Господом лично возвещать Слово народам. Он был учитель, он был муж Божий, со Словом Божьим посланный, и был таким великим мужем, с небесным призванием. Ему нужно было все равно жить сказать. Во втором стихе, Галатам 2:2, «Предпринял же я это путешествие по причине откровения и изложил им особенно авторитетным ту благую весть, которую я возвещаю посреди язычников». Да, Павел, муж Божий, апостол, с большой ответственностью. Ему не было трудно пойти в Иерусалим, ведь 14 лет были прошли, и он просто хотел его вещание сравнить с тем, которое было в первоначальной церкви, в день основания новозаветной церкви, которая нашла свое начало. Я желаю, чтобы все, кто работают в Царстве Божьем, то же самое сделали, чтобы они не ориентированы были к Риму, но были ориентированы к Иерусалиму, ибо там выступили пророки. Там пострадал наш Господь, там Он и умер, там произошло изливание Святого Духа, там было начало, и к началу мы должны вернуться назад. И в начало было Слово, не все многие толкования, но оригинальное Слово. И к этому Слову мы должны вернуться назад. Все заново задается вопрос, что говорит Писание? Не то, что говорят церкви, не то, что говорит христианство. Вопрос не в том, что говорит Афанасий, что говорит Тиртул, что говорит Августин, что Ироний говорит. Вопрос состоит в том, что Бог мог сказать через Петра, через Иоанна, через Иакова, через Павла. Что нам оставлено как слово, как направление было дано нам на наш путь. Мы знаем все отклонения, которые уже в древнем христианстве начались. По 2 Коринфянам, 11 главе, уже вещали мужи другого Иисуса, другое Евангелие, под впечатлением чужого духа. Две вещи с самого начала параллельно развернулись, явились. Первое истинное, натуральное, что было дано Богом, что было действенно через Духа Святого, что соответствовало со Святым Писанием, и все неправильные движения, которые были открыты через все толкования, через все отклонения. И поэтому нужно просто сказать, в первом христианстве все, что не было ничего, все, что можно найти в сегодняшнем христианстве. И все, что тогда было в церкви, ведь сегодня вообще нигде нельзя больше найти. Все отклонения, толкования набрали свой ход. И так сказать, истинное добро веры можно найти только в маленькой пастве. Которая не принимается во внимание всем миром. Везде есть маленькие только домашние собрания. Даже посреди всего этого вещания Евангелия, ведь не масса, не большие толпы слушают Слово Божие. Все массы и толпы слушают по-своему, так как они хотят. И не просто в Европе и в нашей стране, но также и в Америке, и в других странах. Все веруют то, что они веруют, стоят правильно. И то, что они поняли Слово Божие. И все равно же не должно так оставаться. Только некоторые примеры. Ведь речь идет о том, что по Откровению 14, стих 6, сейчас, перед возвращением Христа, должно возвещаться вечно пребывающее Евангелие, как нам тут в оригинале оставлено. Не прообраз христианства, не заявлять заявки, например, что якобы пережили обращение и вступили в путь Божий и освободились от всех трудностей, и даже заявлять заявку, что якобы рождены заново, и если мы правильно послушаем новости, то было принято, что в Белом доме почти что произносится каждое утро утренняя молитва. Депутаты собираются к молитве. На пути в Белый дом это приимчиво, то что мужчины в руке несут Библию. И все равно жить, нам нужно сказать, что все равно жить не так поступали, как поступал бы Иисус Христос. Он сказал: «Отец, прости им, ибо они не знают, что они делают». И Стефан, первый свидетель, произнес слова: «Господь, не вмени им этого греха». Христианство стало неверующим после войны в Ираке. Кому я еще могу во всех 50 странах, исламских странах, возвещать Евангелие, чтобы оно принялось после такого терроризма, после такого кровопролития? Братья и сестры, так не пойдет у Бога. Это было допущено, чтобы арабские страны соединились и чтобы присоединились к России и с северными и восточными странами произвели удар великий против Израиля. И мы видим, что Америка также будет приведена к этому удару, как было показано великому мужу Божьему Вильяму Бранхаму, который в моих глазах посланный муж Богом с прямым поручением, как ему было в 11 июля 1933 году было сказано, как Иоанн Креститель был посланный перед первым пришествием Христа. Так же тебе будет доверено послание, которое будет предшествовать второму пришествию Христа. Этот муж в видел в 1933 году в семи видениях в последнее время. И последнее в седьмом видении он увидел Америку, которая была полностью разрушена через военный удар. Возлюбленные друзья, Бог не бывает поругаем. Что человек посеет, то он и пожнет. Израиль имеет право вернуться в землю отцов. И к этому я хочу прочитать три места Писания. Первое из Захарии. Захария, вторая глава, 16 стих. Господь же возьмет Иуду во владение, как свое наследство на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Потом мы прочитаем в Амосе также с отношением к Израилю, 9 глава, 15 стих. «Тогда я крепко посажу их в землю их, и они не будут больше вырываемы из земли и почвы их, которую я дал им. Господь Бог твой обетовал это». И все обетования Божьи. Да и аминь. И потом из Иоиля, 4 глава, 2 стих. «Тогда я соберу все языческие народы и приведу их вниз, в долину Иосафата, чтобы произвести там суд над ними за Израиля, народа моего и собственности моей, потому что они рассеяли его посреди язычников и разделили землю мою». Мы все поняли то, что самая главная речь идет о Израиле, о Иерусалиме. И это тоже нужно еще рассказать. Я не хочу упоминать Коран во всех 114 сурах. Ни одного раза не упоминается Мухаммедом. Сегодня третье святое место для магометан. Но в их собственной книге ни разу не упоминается ни одного раза о Иерусалиме. Только Мекка и Медина. Единственный раз. И есть легенда, сообщается, что якобы Мухаммед со своим сверхъестественной лошадью, Бураком, направился в путешествие, остановился в Иерусалиме и привязал там свою лошадь, и оттуда был вознесен на небо. И все знают то, что это только как легенда. Как раз-таки Мухаммед имел трудность со всеми евреями и с христианами в седьмом столетии. Он очень рано начал, в 622 году до 632 года. Это была высшая его точка. И если мы об этом подумаем, то что тогда уже были отклонения в христианстве. Они говорили о сыне в небе, которого якобы отец зачал как вторую божественную личность. И тут он пишет, действительно, Я прочитаю сейчас из немецкого Корана, из суры 4, артикль 171. И тут написано во второй части: «И не говорите три, перестаньте, это лучше для вас. Ведь Бог один, единственный Бог, да будет прославлен Он». И да будет превознесен то, что Он имеет одного ребенка, а другой перевод говорит то, что Он имеет сына. Так написано в английском Коране. Ребенок, дитя или же сын. Обое неправильно. Обое выдумки, философия. Нету ни одного места Писания с Бытие до Откровения 22, которые повествуют об этом, что якобы Бог вечности в небе зачал сына и родил, и как вторую личность поставил возле себя. Это просто обман. Это неправда. Сын был зачат. В сыне Бог взял новое начало. В сыне Он привел нас к сынам. И привел нас с первого начала. Все обетования в Старом Завете ведь не исполнились в небе, но тут на земле. С первого обетования в Бытие 3:15 говорится то, что семя Божье придет через жену и раздавит голову змея. Ведь это ж обетования, которые через весь Старый Завет проходили. Псалм 2, 7 стих. «Ты, мой сын, сегодня я тебя зачал». Ведь пророчество в Старом Завете, но в Новом Завете оно стало реальностью, исполнилось. И Исаия 7, 14. Ведь было только пророчество 800 лет до того, как был сын зачат и рожден. Дева зачнет, не Бог зачнет в небе, но дева на земле зачнет и родит сына, который будет назван Сыном Божьим. Он спасет свой народ от грехов. Я должен, правда, сказать, то, что это меня возбуждает, то, что все христианство находится в неправильной вере и думают, что они устоят перед Богом. Мы все рождены в неправильном христианстве. И что меня еще побуждает? Это мое последнее посещение в Риме. Я был только что недавно в Риме и посетил церковь Дель Джизу. И там Мартин Лютер и Цвингли находятся под ногами Игнатия Лойоля. Очень впечатлительная картина. Игнатий Лойоля в руке с крестом в одной руке, к его ногам Мартин Лютер и Цвингли. А теперь послушайте и удивитесь. Я спросил человека, который там имел служение из Англии в кабинке исповедания, что это обозначает, то, что Игнатий Лойоли так поклал ногу над Мартином Лютером и держит в руке хвост змеи, и голова змеи выглядывает. И он сказал: действительно, мистер, это не направлено против Лютера и не направлено против Цвингли, но против змея, который подняла свою голову в день реформации. И теперь же я вас спрашиваю, почтенные дамы и господа, по моему знанию церковной истории, Бог через реформацию сделал новое начало. До этого был мир в темноте, как в темнице. Бог начал новое начало, чтобы вещание было поставлено опять на светильник. Драгоценные друзья, много что можно сказать. У нас на земле не только обман в христианстве, в политике, везде мы обмануты. Только Бог и Божье Слово есть истина. Поэтому первоначальное вещание Слова Божьего должно быть поставлено заново на светильник. Наши взоры не идут к Риму, но возвращаются в Иерусалим. И как Павел после 14 лет сделал поездку в Иерусалим, так же я всех вещателей приглашаю все духовенство сделать поездку в духе с Библией в рукой в Иерусалим и сравнить то, что они верят и учат, соответствует ли с тем то, что было верилось в начале и производилось. Бог-то благословит вас и пребудет с вами со всеми во имя Иисуса. Аминь.